Личный опыт. Американская история. Примечание. Окончание. Начало читайте в номере 6. Конец примечания. Учеба и интересы. Мы вместе с Кристой учились в обычной средней школе, где у нас была координатор Дона, отвечавшая за адаптацию незрячих детей к образовательному процессу. Она могла подготовить для нас материалы по Брайлю, если по конкретному предмету их не было, а также переписывала наши работы плоскопечатным шрифтом для проверки преподавателями. На первой встрече с Доной мы определили, какие предметы я буду посещать. В американской модели обучения нет привычного для нас расписания конкретных дисциплин, которые фиксируются на весь календарный период. Здесь можно выбрать направление по желанию, причем не только сам предмет, но и уровень сложности. Например, по испанскому языку мне точно требовался базовый уровень, а вот для математики я мог уже выбирать из разных вариантов. Если говорить о нагрузке, то в целом для меня не было особенных сложностей. Каждый день у нас было по 8 уроков, которые длились по 42 минуты. Между ними перерыв 4 минуты, чтобы успеть добежать до следующего класса. Раз в день у нас был длинный получасовой перерыв на ланч. Возможно, труднее остальных предметов мне давалась английская литература. Наш учитель, который было на тот момент всего 20 лет, напоминала своим произношением робота, так как интонация у нее во время речи практически никогда не менялась. Одним из моментов, который меня удивил в процессе учебы, стало то, что многие американцы путались с написанием слов, хотя мне казалось, уж они-то как раз должны писать правильно автоматически. Однажды это произошло с упомянутой учительницей английской литературы, которая ошиблась в написании слова «дочь» на доске, что для меня было почти шоком. На уроках литературы мы, например, обсуждали произведения Эдгара Аллана По, написанные специфическим языком, который, естественно, для меня был не очень понятен. В тот период я не расставался с английским словарем по Брайлю, в котором то и дело пытался отыскать новое для себя слово или понятие. Также он был мне очень полезен во время посещения воскресной школы, где мы изучали Библию. Кстати, могу отметить, что уже в те годы в нашем маленьком городке мы могли изучать Евангелие, написанное шрифтом Брайля. В церковь я ходил вместе с приемной семьей, скорее за компанию. Мне сразу сказали, что у них есть такая традиция, что я могу сам решить, хочу ли в этом участвовать. Вообще, в отношении моего выбора все было очень ненавязчиво. Я познакомился со многими преподавателями нашей общины, с которыми впоследствии у меня сложились дружеские отношения. Когда я улетал обратно, многие из них сочли своим долгом лично попрощаться со мной. Во время посещения церкви я даже исполнил пару произведений на своем баяне, которые все-таки доставили мне специально из Москвы. В школе я почти каждый день посещал хор, в котором участвовало около 75 человек. Здесь для меня определенной сложностью было отсутствие нот по Брайлю, из-за чего мне нужно было либо запоминать свою партию заранее, либо просить аккомпаниатора до начала быстро ее наиграть, чтобы я мог разобраться и зафиксировать в памяти. Мы с Кристой добирались до нашей учебы на школьном автобусе. По утрам нас провожали до нужной остановки, где он нас забирал. До начала занятий все ученики собирались на специальной площадке, где каждое утро происходил ритуал поднятия флага школы и исполнения гимна. Вообще элементы локального патриотизма в американской культуре очень ярко проявляются как раз в подобных вещах. После обязательных торжественных процедур мы расходились по своим классам и после занятий опять шли на автобус. У нас был конкретный маршрут – Водитель нас хорошо знал и часто помогал сориентироваться. В школе было собственное телевидение, вещание которого начиналось с самого утра. Проходя по коридорам и заходя в классы, мы могли следить за трансляцией на экранах, которые были развешаны в различных аудиториях. В эфире обычно рассказывали о последних школьных новостях и о значительных городских событиях. Однажды я стал героем одного из выпусков. Со мной побеседовали по теме международного обмена. На телевидении работали в основном школьники старших классов, из числа тех, кому была интересна журналистика. Для них это была отличная возможность получить реальную практику уже в школе и в будущем сделать более осознанный выбор своей профессиональной траектории. Досуг и спорт. Уроки физкультуры мы с Кристой посещали в облегченном формате. Существовали специальные занятия для тех, кто в силу разных причин не мог ходить на основные. Здесь нам предлагали различные варианты активности, например, бег на заданную дистанцию, простые упражнения и тому подобное. После уроков я какое-то время ходил на борьбу, но достаточно быстро бросил. Затем увлекся плаванием, куда попал, опять же, благодаря сестре, которая уже давно там занималась. Вообще в секцию пловцов обычно шли те, у кого не получалось в каком-то более популярном виде спорта – баскетболе, футболе, легкой атлетике. Но не могу сказать, что к плаванию было недостаточно интереса со стороны зрителей. Регулярно между школами разных районов проходили соревнования. В бассейне с шестью дорожками на определенную дистанцию участвовали в заплыве по три представителя каждой из соперничающих школ. За каждое место начислялись баллы, и после всех стартов подводили результаты. Для американской культуры местный спорт имеет огромное значение и обычно пользуется большой популярностью у зрителей. Например, наша футбольная команда Connellsville Falcons собирала на свои игры практически весь город. Вне матчи Connellsville с населением 8-9 тысяч человек как будто вымирал. Все были на стадионе и поддерживали своих земляков. Билеты на игру стоили около $5, что являлось, с одной стороны, весьма символической платой, с другой, учитывая заполняемость арены, это становилось еще одним приятным бонусом в копилку клуба. Игроки команды, ребята, которым было по 16-18 лет, являлись без преувеличения местными героями. На них смотрел весь город, они пользовались огромной популярностью у девочек. Командные цвета были узнаваемы везде. Разумеется, существовали разнообразные варианты формы и сопутствующей продукции с эмблемой клуба, которую носил практически каждый уважающий себя житель города. Я думаю, что если бы мне хотелось всерьез попробовать свои силы, например, в школьной футбольной команде, вероятно, мне попытались бы оказать всяческое содействие. Там было принято помогать тем, кто особенно хочет реализовать себя в чем-либо. Конечно, я отдаю себе отчет в том, что не стал бы полноценным игроком наряду с лидерами команды, но поучаствовать в эпизодах, страхуя лидеров на небольших временных промежутках, почему бы и нет? Как-то, подходя к школьному автобусу после уроков, я встретил нашего водителя, который познакомил меня с тренером школьной команды по хоккею. Надо сказать, что в том сезоне хоккеисты не баловали зрителей хорошими результатами, находясь в конце турнирной таблицы. Тренер абсолютно без тени улыбки поинтересовался, почему я не прихожу на их тренировки. Я ответил что-то вроде: «Как вы себе это представляете? Я же не вижу». На что он с удивлением воскликнул: «Ну и что в этом такого? Ты мог бы, скажем, стоять на воротах? Даже мой сын с этим справляется». Я возразил ему, что его сын, вероятно, не слепой, на что он серьезно ответил, что не уверен в этом на 100%. Опуская элементы юмора этой истории, могу сказать с уверенностью, что при желании и настойчивости любой незрячий человек в системе американского школьного спорта может найти свое место. Со спортом связано еще одно яркое впечатление, которое осталось у меня после американского путешествия. У моего приемного отца на работе распространяли билеты на игру хоккейной команды «Питтсбург Пингвинс», которая в середине 90-х обладала мировыми звездами первой величины, такими как Марио Лемье и Яромир Ягр. В составе были и русские защитники Дмитрий Миронов и Сергей Зубов. И когда меня спросили, хочу ли я попасть на игру, мой ответ был очевиден. Мы попали на большую арену команды Национальной хоккейной лиги, где каждая игра обставляется как особенное событие. Настоящий праздник для любителей спорта. Зрителям не всегда важен результат. Многие приходят за тем, чтобы зарядиться эмоциями и посмотреть шоу, которое им точно будет обеспечено. Для моей американской семьи походы на такие матчи были не совсем регулярным событием, так как для этого необходимо было доехать до Питтсбурга, а это почти 100 километров, да и сами билеты были совсем не дешевыми. Тем не менее, в тот раз все совпало, и я очень благодарен им за эту возможность. Вместо выводов. Оглядываясь назад, понимаю, как много старались члены моей приемной семьи сделать для того, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно с ними. Обладая достаточно скромными финансовыми возможностями, они, тем не менее, организовывали досуг таким образом, чтобы он был разнообразным и увлекательным. Они следовали жизненному принципу. Хоть денег у нас не очень много, зато достаточно энергии и энтузиазма, чтобы сделать что-то действительно стоящее. Могу сказать, что опыт моей поездки сложно переоценить. Безусловно, я очень вырос в знании языка. Стал разговаривать на английском практически свободно, что мне пригождалось в дальнейшем в разных ситуациях. Я завел много знакомств, часть из которых стараюсь поддерживать и в настоящее время. Спустя много лет, когда я женился, мы с семьей летали в гости к моим приемным родителям, и эта поездка также оставила у нас только самые приятные впечатления. Я думаю, что если у человека есть шанс попробовать себя в подобном международном проекте и оказаться на какое-то время в другой стране, этим обязательно стоит воспользоваться. Понимаю, как сильно повлиял на меня тот год жизни, который я провел в абсолютно новой обстановке, культуре, реальности. Я пересмотрел многие взгляды и принципы, стал чувствовать себя значительно свободнее во многих отношениях. Мне кажется, такой опыт сложно сравнить с чем-то. Это нужно пережить. Публикацию подготовил Василий Дрожжин.